Это «Медуза».
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, а вернее четверговый выпуск о событиях войны с Дмитрием Кузнецом. Вот он, Дмитрий Кузнец, привет.
Привет.
Я Владислав Горин, журналист «Медузы». Буду задавать ваши зрителей вопросы и свои, чего уж там. Главная тема сегодня – кончится ли война в 2027 году? Да, вот так смело. Чуть позже это обсудим. Перед этим напишите, пожалуйста, в комментариях, как сами думаете, закончится в 2027 году. Не закончится? Еще подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. И, кроме того, становитесь спонсорами «Медузы» на YouTube. Это очень важно. Нам нужна ваша поддержка. Без нее мы, к сожалению, существовать не можем и вынуждены просить, даже сбиваюсь я немножко в этой просьбе, хотя уже должно от зубов отскакивать, так часто я вас прошу об этом. Почему это важно еще, не только для нас, не только для журналистов, не только для организации? Потому что, кажется, у «Медузы» есть миссия, одна из делать так, чтобы разные точки зрения были услышаны, чтобы не было поляризации общества. Когда Дмитрий Кузнец выступает, я часто вижу в комментариях, как люди пишут: «Я вообще за то, чтобы Россия победила, но вот этот Дмитрий Кузнец ваш так излагает спокойно и объективно, что окей, я принимаю эту точку зрения». Есть люди, которые против войны, есть люди, которые симпатизируют России, и повторю, те, кто симпатизирует прямо политике Российской Федерации в Украине, но многие из них смотрят Дмитрия Кузнеца и находят это верно. Вот, мне кажется, здесь есть правильное пространство для диалога, для того, чтобы мы как-то друг друга попробовали услышать и правильно, что ли, оценивали мир. Получается, и комплимент Дмитрию Кузнецу одновременно. В общем, поддерживайте, пожалуйста, «Медузу» через функцию спонсорства и следите за нашим каналом, сюда разные гости приходят. Дорогой Дмитрий, до 2027 года, до перспектив окончания войны, давай обсудим, что происходит на фронте. Я хочу попросить тебя сначала рассказать про один частный сюжет, про прорыв, про рывок, вернее, в сторону Доброполя с использованием бронетехники. Это как-то выглядело прям любопытно. На днях это было, и просто ощущение было по видео, что это не 2026 год, какой-то другой характер войны.
Да нет, это все то же самое, и периодически практикуют российские войска и ВСУ, на самом деле, даже больше. Чаще это делают, есть какие-то попытки использовать бронетехнику, там, где это возможно, где это уместно, по-прежнему используется она в основном в качестве такси, в общем, в одну сторону, доставляет пехоту через какие-то открытые участки к позициям противника, где эта пехота должна с этими позициями разобраться. Вот. При этом бронетехника часто теряется в процессе. Это было и в 24-м, и в 25-м, ну и реже, конечно, но и в 26-м тоже случается. Основная проблема – это бронетехнику к линии фронта подтащить незаметно, вот, чтобы она хотя бы могла этот свой рейс такси осуществить. Про Доброполье, конечно, отдельный сюжет, и интересен он не тем, что там использовалась бронетехника для какого-то прорыва. Прорыва там по-прежнему никакого нет. Но можно рассказать этот сюжет с самого начала, когда российские войска взяли Покровск зимой на рубеже 25-го и 26-го годов. Там продолжались уличные бои, такие же, как сейчас в Константиновке. ВСУ имели возможность туда заходить небольшими группами. И даже вот на Новый год салют они устраивали в центре Покровска. Но закончилось это все-таки тем, что Россия смогла накопить штурмовиков побольше, чем Украина могла туда заводить. Но при этом наступление в развитии захвата Покровска мы не увидели зимой. Отчасти из-за погодных условий, отчасти из-за того, что вот теперь накопление после захвата даже каких-то там руин удобных, в которых можно укрыться, накопление сил для следующего какого-то продвижения занимает много очень времени. И думаю, что и в случае с Константиновкой будет примерно такая же история. При том, что, как я чуть позже расскажу, российские войска уже пытаются из Константиновки наступать дальше в направлении Краматорска. Но вернемся к Доброполью. Российские войска медленно преодолевали поля и лесополосы с старыми заброшенными шахтами, которые как раз отделяют Покровск от Доброполья. Это пару десятков километров. При этом российская армия еще с августа 25-го года имела позиции на фланге, ближе к Доброполью, с юго-востока. Но продвинуться дальше не могла очень долго. Вот теперь после долгого подготовительного процесса, после рассказов про то, что российская армия в тупике, после сообщений командующего корпусом ВСУ, который обороняет Доброполье, о том, что ситуация сложная и продолжает ухудшаться, которое потом было из Твиттера удалено. А там даже было пару сообщений с подробными описаниями. Вот. Было рассказано, что важный пункт на карте, от которого многое зависит, это поселок Шевченко. Вот сейчас российские войска дошли до поселка Шевченко и даже продвинулись дальше. Поэтому мы видели видео с попыткой контратаки ВСУ со стороны следующего поселка, уже непосредственно примыкающего к Доброполью. Это поселок Светлое. Вот сейчас российские штурмовики с флагом, как обычно, замечены уже в Светлом. Вот. Но я как раз хочу рассказать про то, что все это означает и как все это можно трактовать. Дело в том, что незаметно, особенно для людей, которые не просматривают миллионы видео каждый день и не читают людей, которые непосредственно воюют, изменился характер боевых действий и трансформировалась тактика старая, того самого просачивания. То есть, с одной стороны, трансформация произошла, потому что на линии фронта пребывать большими силами невозможно. Еще сложнее какие-то большие силы там снабжать. При этом небольшие силы могут там находиться, в укрытиях. Это как раз мешает выполнению украинского плана по уничтожению все большего количества живой силы противника. Это такой вот самый план Федорова, который, видимо, не очень понравился Зеленскому, точно не нравился Сырскому, и вот отчасти стал причиной всего этого конфликта между руководителями украинской армии. Выяснилось, что штурмовики могут, если они могут просачиваться на километр, в общем, они могут просачиваться и на 10 километров. И никто им не может это помешать сделать. Вот та самая колонна бронетехники, скорее всего, не проедет никуда, даже если дыра во фронте. Ее быстро обнаружат с помощью дронов, и другими дронами или теми же самыми всю эту бронетехнику подобьют. Если не на пути туда, когда такси едет, вот, то на пути обратно, когда оно уже пустое, без пассажиров. А вот небольшие группы штурмовиков, те самые двойки, иногда побольше, могут пройти оврагами, перелесками, если они не заминированы, если там нет позиции пехоты противника. А пехота противника тоже не может занимать позиции везде, во всех перелесках, именно потому, что у нее такая же проблема, как у атакующего. То есть ты не можешь снабжать, укрыться можешь в перелеске, а вот подвести туда воду и продукты даже, это большая проблема. Поэтому есть открытые пространства вплоть до 10 километров. И российская армия, и ВСУ этим пользуются в последнее время. И совершенно уже неудивительно, когда ты смотришь на карту и видишь, как какие-то пара чуваков с флагом оказывается в 10-12 километрах от фронта, этим флагом машет, потом иногда они оказываются в плену, и это было и с российской стороны, и с украинской. Вот. Но как бы это совершенно не смущает, что в этом случае является контролем. Как рисовать эти самые линии на картах, не очень понятно. Часто это используется для того, чтобы отрапортовать. Особенно с российской стороны это часто случается. Когда Герасимову нужно сообщить про очередное продвижение. Действительно, есть случаи, которые можно аккуратно описать, как отправили чуваков, видимо, в чем-то провинившихся, с флагом, с обещанием чего-то, где-то этот флаг воткнуть. Вот со словами «там нет никого». Часто бывает, действительно, нет никого. А вот последнее событие, не связанное с Доброполем, с тем, что мы все-таки мы вернемся к Доброполю и Константиновке и вообще к боям на Донбассе, а просто факт. В Харьковской области там есть два больших российских плацдарма, плацдармов больше на границе, вот, есть два больших. Первый у Купинска, который по-прежнему российская армия продолжает штурмовать. После украинского контрнаступления отбило там большую часть позиций, утраченных тогда. Есть плацдарм у Волчанска, который был создан поздней весной 24 года, после чего российские войска там застряли. Сейчас вот из-за того, что понадобились ВСУ войска для того самого осеннего наступления под Купинском, их сняли как раз из-под Волчанска. Это привело к тому, что оборона под Волчанском немножко ослабла, российские войска продвинулись. Ну, вроде бы опять застряли на следующей какой-то линии обороны. Командовал там, собственно, Михаил Дропатый, который сейчас стал главнокомандующим ВСУ. И вот в последнюю неделю, неожиданно, в глубоком тылу ВСУ, как раз под Волчанском, около села Белый Колодец, который, в принципе, использовался ВСУ как важный такой логистический пункт для поддержания всего этого участка фронта. Это уже на полпути к Великому Бурлуку. Это такой еще более важный логистический пункт, от которого зависит уже и Купинск тоже. В принципе, весь участок фронта в Харьковской области вот этот. Там ходят российские штурмовики. Они вышли на окраину Белого Колодезя, помахали флагом. Там, часть из них, по крайней мере, попала в плен немедленно, потому что приехали удивленные военнослужащие ВСУ, вот, задержали их. Но есть и другая группа, которая с восточного участка границы также к Белому Колодезю подбирается. Вот, на видео, по крайней мере. Сколько их там ходит, сказать сложно, но это 10-12 километров от линии соприкосновения под Волчанском, и там тоже 12 километров от границы. Что это все значит, как бы можно трактовать по-разному. Можно трактовать как большой прорыв российских войск. Вот. Ну, наверное, это прорывом не является. Собственно, чем занимаются эти штурмовики, кроме того, что они втыкают флаги, и потом Герасимов все это дело демонстрирует, там, Минобороны. Они выявляют и даже пытаются уничтожить позиции операторов дронов. То есть это такой вот способ ведения общевойсковых действий, только без бронетехники, фактически без артиллерии, но с попытками дезорганизовать оборону противников в самой важной ее части, а именно вот тех самых операторов дронов, которые мешают на фронте двигаться и в ближнем тылу. Они пытаются, по крайней мере, там, связать боем. И то же самое можно, допустим, в Запорожской области со стороны ВСУ. Есть такие же эпизоды. Полк «Скала» в количестве каких-то там батальонов переброшен на участок фронта. Ему отдали приказ атаковать российские войска. Они быстренько обстреляли примерное местоположение операторов дронов из реактивной артиллерии. Пока люди сидели в подвале, добираются примерно до этого места и пытаются уже стрелковый бой с этими операторами дронов вести, пока они не убежали. Все это не дает какого-то прорыва того самого ожидаемого, попыток сокрушить противника, вот, но это дает возможность дезорганизовать эту самооборону, по крайней мере, на время, для того, чтобы попытаться занять уже какие-то территории реально. И это вот сплошь и рядом.
И, да, я попробую уложить, пожалуйста, в голове. То есть раньше было просачивание, контрпросачивание из-за того, что поле боя видно благодаря дронам. Нет скопления сил, и это означает, что людей просто, да, мало. Можете вы находиться тут, а мы где-то по соседству, ну, в смысле, одни противники, одна сторона и другая сторона. Сейчас увеличилось расстояние, и есть попытка наносить удары по операторам дронов, чтобы какая-нибудь колонна бронетехники, пользуясь тем, что операторы дронов, связанные боем или куда-то убежали, дезорганизованы, занять пространство, продвинуться более значительными силами и занять там опорники и там засесть. Ну, или развалины.
Так, как правило, без бронетехники обходятся. То есть, если выявлен какой-то слабый участок, удалось просочиться на 12 километров, где как раз сидят операторы дронов, по крайней мере, их выгнать или сделать так, чтобы они этими дронами не могли пользоваться, это возможность для того, чтобы завести больше количество этих самых штурмовых групп. Иногда это заканчивается действительно захватом каких-то территорий, населенных пунктов и так далее. Точно так же вот в Константиновке борьба шла наиболее ожесточенная, пока не удалось российским войскам потревожить операторов дронов украинских, которые в этой Константиновке сидели, и в окрестных поселках из запада и с востока. Как только это удалось сделать, российским войск получилось завести большое количество штурмовиков в Константиновку, и там они уже ведут бои с окопавшимися в подвалах украинскими группами, которые не уходят не только потому, что Таксырский хотел, и ему нравится смотреть, как в окружении его солдаты бьются до последнего. Вот. Он считает это особой доблестью. А еще потому, что вывести их оттуда – это непростая задача, мягко говоря. И вот на этих всех ротациях, на попытках подвести какой-то там те же продукты, воду, боеприпасы и так далее, основные потери происходят и в той, и в другой армии. Поэтому иногда проще продолжать сидеть, вот, ждать, когда тебя деблокируют, или когда возникнет там какой-нибудь ночью туман, когда можно уходить. И вот люди продолжают сидеть, им там дронами, большими мультикоптерами, или при возможности какими-то наземными этими якобы роботизированными установками, ну, радиоуправляемыми, доставляют припасы, что-то у них есть на месте там, и так далее. Потом люди рассказывают, как они сидели в полном окружении 8 месяцев, но смогли выйти. Тоже сплошь и рядом такие рассказы есть и с той, и с другой стороны.
Когда я тебя слышу про изменившийся вот этот характер боевых действий, хочется уточнить. Ну, то есть тот, кто наступает, и тот, у кого больше ресурсов, имеет возможность осуществлять такие действия. И, кажется, тут есть одно важное условие. Нужна низкая плотность сил противника на этой территории. Ну, то есть так можно, наверное, действовать в Харьковской области, в Запорожье, но вряд ли в агломерации Краматорска и Славянска.
Совершенно верно, да. Там есть большие проблемы, и вот для того, чтобы взять Константиновку, потребовалось, там, и то не до конца, потребовалось много месяцев подготовки с тяжелыми боями на окраинах, с подтягиванием со стороны Торецка. Сначала вот в Торецке накопили силы, в том числе операторов дронов, воздействовали на весь промежуток между Торецком и Константиновкой. Точно так же со стороны Часового Яра продвигались российские войска. От одной лесопосадки к другой. Потом вот вели бои за то, чтобы закрепиться на южных окраинах. Вот, при том, что там до сих пор остаются, на самом деле, на южных окраинах, то есть там, где уже вот совсем далеко от основных сил украинские позиции. Вот, по крайней мере, на видео по-прежнему российские штурмовики там ходят с противотанковыми минами, забрасывают их в подвалы. И я так понимаю, что это не просто проверка, там, не просто стучаться, если там кто, это реально какая-то борьба с остающимися там украинскими подразделениями небольшими. Где больше плотность войск, делать это сложнее. Вот. Где больше плотность операторов дронов, она, конечно, на Донбассе и вокруг Краматорской агломерации с обеих сторон намного выше. Вот. При этом российские войска как раз там продолжают продвигаться. Именно потому, что они имеют там наибольшее численное преимущество, в том числе, вероятно, и в количестве операторов дронов, в том числе, вероятно, не простых дронов, а принадлежащих Рубикону, то есть главной организации Минобороны, которая в том числе занимается ударами по среднему тылу. Вот сейчас они занимаются тем, что пытаются сравнять с землей, собственно, уже непосредственно Краматорск и Славянск, где как раз, конечно, есть и позиции операторов дронов СУ, вот, и прочие скопления войск. Значит, если про Доброполье, можно сказать, что если пойдет так дальше, вот сейчас они накопятся в этих поселках, и следующий этап – это уже штурм Доброполья непосредственно. Минобороны России говорит, что штурм уже идет, но никаких свидетельств у нас не имеется, о том, что российские войска зашли в Доброполье. Вот, но эти поселки это непосредственно вот предполье Доброполья, простите за каламбур. Что касается Константиновки, российские войска, несмотря на то, что в городе остаются украинские позиции, мы это по видео, по многочисленным видим, несмотря на то, что туда просачиваются штурмовики ВСУ и пытаются тоже с флагами там какие-то слова сказать о том, что они продолжают удерживать Константиновку. Вот российские войска продвинулись к следующему городу вдоль дороги на Краматорск. Алексеев, Дружковка, там дальше Дружковка, а дальше уже Краматорск. Тут как бы основная дорога, вдоль которой они смогли просочиться. Опять же, там кто-то попал в плен на окраине Алексеева Дружковки. Вот. Но можно сказать, что украинская оборона, по крайней мере, вот на этом участке значительно ослабла после падения Константиновки. И, вероятно, уже какие-то силы поддержки, те же самые операторы дронов из самой Константиновки уже действуют на украинские коммуникации, мешают этой самой обороне, мешают создать новую линию обороны, которая могла бы сдержать российское наступление. Вот. При этом, конечно, не стоит ожидать, опять же, что российские войска вот по дороге прорвутся к Краматорску. А где они ближе всего подошли к Краматорску, это... Дальше на северо-восток от Константиновки, со стороны города Северска, вдоль канала и вдоль канала Северский Донец-Донбасс, который раньше Донбасс питал водой И как раз его закрытие вызвало там, если помните, проблемы с водоснабжением. Вот этот вот канал, он там частично под землей идет, то есть не обязательно его форсировать вплавь, вот. Воды там сейчас особо нет. Но это такой вот ориентир, можно сказать, такое направление, по которому российская армия наступает. И вот она пересекла канал и приблизилась на 7 километров примерно к Краматорску. Что, опять же, не значит, что вот сейчас они преодолеют эти 7 километров и начнут штурм. Там еще сложный рельеф, в общем, холмы, скалы. Там был даже национальный парк, где скалолазами занимались. Вот. И на большом холме стоит аэропорт Краматорска, который над всей местностью. Вот. Ну, в общем, на разных участках после подготовки в несколько месяцев российские войска смогли, что называется, капитализировать все эти свои самые, все эти усилия, казалось бы, неудачного наступления. Начиналось оно действительно не впечатляюще. Вот. Но, тем не менее, сейчас пытаются решить сразу несколько целей этого самого с очевидным планом наступления на Краматорск с разных сторон, на Краматорск и Славянск. Вот. При этом одна российская операция из всего этого перечня не удалась. Если помните, мы говорили некоторое время назад про попытку штурма города Лиман, который находится напротив Славянска через речку Северский Донец. Российские войска, российские штурмовики фактически были тоже по всему городу Лиману, как сейчас они в Константиновке, вот, но и ВСУ удалось их оттуда выбить. При этом бои вот на Северском Донце продолжаются, и российские войска даже смогли в одном месте форсировать. То есть сначала казалось, что это вот те самые несчастные штурмовики, которым сказали переплыть и воткнуть флаг, но они там уже втыкают флаг недели 4. Вот. И ВСУ даже не пытается их оттуда выбить. Но действительно, там, наверное, небольшие силы. И они не угрожают обойти Славянск с севера и перерезать дорогу на Харьков. Такой угрозы пока нет. Вот. Но создание плацдармов этих... в общем, Северский Донец – это довольно полноводная река. Ее форсировать, мягко говоря, непросто. Ну вот, оказалось, что методом просачивания можно и это сделать. Возможно, там можно даже накопить какие-то силы и потом это использовать в будущем выступлении. Ну, то есть, эта битва продолжается, она действительно основная. Мы видим по задействованным силам с той и с другой стороны, особенно с российской. Видим, что направление главного удара российской армии – это по-прежнему Краматорск-Славянск, и тому есть политические причины, как мы знаем. Поскольку Путин очень хочет эту территорию получить. И считает, что это, по крайней мере, путь к победе. Вот, может быть, сам по себе захват победы сразу и не станет, но это, по крайней мере, путь к победе. Он видит его на поле боя, а не на складах Wildberries или Новой почты украинской. Это все для него дополнительная какая-то часть, кажется так, по крайней мере. Вот. На поле боя, вот как он нам рассказал сам на этой неделе, там вся информация к нему стекается, он сидит над картами и, наверное, там тыкает тоже флажки вместе с российскими штурмовиками.
Сергей, написавший вопрос. Здравствуйте. Раньше в начале выпуска обсуждали ситуацию на фронте уже, наверное, больше месяца. Про это не говорите. Неужели все так статично? Сергей из Беларуси, вы получили ответ на свой вопрос про то, как идет штурм Славянска и Краматорска.
Для экономии времени скажу одним предложением, что продолжаются попытки украинских контратак на северном фланге российской группировки «Восток», которая наступает вдоль фронта по Запорожской области. Хочется сказать, на Малую Токмачку, ну, на самом деле, на соседний город Орехов, для того, чтобы, вот, называется, сворачивание фронта, когда вдоль линии фронта наступают значительные силы. С целью захвата большей части остающейся под контролем ВСУ, большей части этого куска Запорожской области. Вот. И там еще весной началось наступление, которое Сырский долго планировал, перебросил туда как раз войска из-под Доброполья, для того, чтобы они это контрнаступление вели. И вот оно продолжается. Теперь ВСУ выбрали новый участок, там, чуть восточнее, видимо, с целью прорваться к Великой Новоселке, довольно далеко в тылу, вряд ли это возможно теми силами, которые в ВСУ там задействованы. Вот. Но эти атаки продолжаются, и они действительно, что они смогли сделать, они остановили российское наступление на Орехов и Малую Токмачку. Да, «Вести из Малой Токмачки», там есть СИЗО на окраине, вот оно переходит из рук в руки. Две недели назад там были российские штурмовики, а сейчас пришло видео, где там украинские штурмовики. При штурме его всегда используется авиация с других сторон, ну, часто, по крайней мере. Вот. Бомбили опять российские самолеты, бомбили это СИЗО.
Несмотря на все трудности и ограничения, в которых нам приходится работать, «Медуза» старается еще и зарабатывать. У нас есть целый интернет-магазин. Зайдите туда прямо сейчас по ссылке в описании и купите книги или мерч. Издательство «Медуза» выпускает книги, которые во время войны невозможно напечатать в России. В том числе книги Михаила Зыгоря, Антона Долина, Ланы Истемировой, Максима Трудолюбова и Никиты Смагина. Причем вы можете заказать не только бумажные версии, но и купить электронные и аудиокниги. Своими покупками вы, во-первых, помогаете нам продолжать издавать непоцензурные книги, а во-вторых, вы помогаете нам сделать эти книги доступными в России. Люди внутри страны могут их потом читать в нашем приложении. Ну, а мерч вы тоже наверняка видели, ну вот хотя бы на мне. Увидите кого-то в толпе в таком, и сразу ясно, наш человек. А уж когда мы сами кого-то встречаем в одежде с логотипом «Медузы», это особенно классное ощущение, потому что это наглядный символ вашей поддержки. В общем, заходите в магаз «Медузы», а дальше вы знаете, что делать. Кончится ли война в 2027 году? Почему так рискованно? Хочется поставить вопрос. Ну, есть две причины. Одна, связанная с повесткой. Кажется, к тому клонится. И многие политики говорят про такую возможность с разных сторон. А еще есть наша внутриредакционная причина. У нас вообще-то экватор года, середина сезона, если угодно. Мы в начале августа два выпуска вот этих еженедельных разговоров о войне пропустим, а всего пропустим две недели. Каждый будний день выходит этот подкаст. Вернемся 17 числа. Так что хочется чем-то более фундаментальным, что ли, закончить эту половину года. К аргументам. Если говорить про аргументы насчет 27-го года, я бы сформулировал следующим образом. Да я и сформулировал, и по своим заметкам сейчас вам перескажу. К остающимся под контролем Украины частям Донбасса Россия подбирается, как ты только что описал. Битва за саму агломерацию Краматорска и Славянска может быть в 2027 году случится. И можно делать оговорки про то, что это в состоянии длиться годами или что это не какое-то генеральное сражение. Но, тем не менее, в 2027 году мы можем какой-то результат увидеть. Война — вещь непредсказуемая. Ты много раз здесь повторял, что на вопросе обладания Донбассом, остающимся еще под контролем Украины, вот этой частью Луганской и Донецкой областей, сошлись обе стороны в вопросе, что это и будет победа. Ну, это какой-то результат. Проиграет Россия или захватит — это не очень важно, но точно будет после этого развилка останавливаться, замораживать конфликт или продолжать. Если есть развилка, если есть возможность, ну, есть некоторое основание говорить, что, может быть, горячая фаза конфликта прекратится, он будет заморожен. Плюс все более очевидным становится, что растут издержки, Российской Федерации тяжело это делать, инициатива во всех смыслах на стороне Российской Федерации, от нее зависит, когда этот конфликт завершится, это тоже существенно. Ну и, наверное, Трамп у власти, и до конца его срока хотелось бы договориться и как-то утрясти, как будет этот корейский вариант выглядеть. Такие у меня аргументы. У тебя какие?
Да, это и мои слова, они только твои. Вот. Не говорю, что ты их присвоил себе. Вот. Но,
я присвоил, но я как мумитролль. Я присвоил и считаю уже своими.
Я видел в комментарии, что люди возражают и говорят, что Путин никогда не говорил, что ему достаточно Донбасса. И что, по крайней мере, все те области, которые находятся в российской конституции, находятся в составе России, он намерен забрать. Вот. Откуда мы знаем, что на самом деле он все-таки согласен пойти вот на этот компромисс и оставить кусок Запорожской области, который он не успеет захватить до конца войны, и кусок Херсонской области, с ним еще все сложнее. Мы это знаем, во-первых, из многочисленных сливов о переговорах Путина с Трампом. Мы это знаем из слива разговора главного российского, этого самого Шерпы, который носит предложение Кремля тому же Трампу или украинским представителям вот, Дмитриева с помощником Путина по международным делам Ушаковым. Блумберг в свое время опубликовал, и, в принципе, из них следовало, что план заключается в том, чтобы вот этот компромисс получить. Если там какие-то более сложные планы, которые они почему-то в этом разговоре не обсудили, обсудили это так, как реально существующую вещь, мы не знаем, конечно. Вот. Но при этом надо, конечно, вернуться к военным делам, раз уж мы здесь для этого собрались. Захват Запорожья, города, и тем более Херсона и куска Херсонской области, которая находится за Днепром, при нынешних возможностях российской армии невозможен. Вот. Запорожье, конечно, можно себе представить. Штурм города, у которого есть, на самом деле, тыл в виде Днепра, по которому можно перебрасывать дронами, водными дронами, и еще как-нибудь через остров Хортица или как-то иначе перебрасывать снабжение. То есть прерывать это снабжение фактически невозможно из-за Днепра. Ну, там можно, конечно, сделать попытки все эти катера подбивать, как российские войска делали, когда Украина пыталась создать плацдарм в Крынках в Херсонской области, но тем не менее. Вот, еще Запорожье еще как-то можно себе представить, его штурм долгий. Сначала подойти к нему, конечно. Вот. Захватив тот самый Орехов, и сейчас вообще там украинское контрнаступление вдоль Днепра, по крайней мере, было пару недель назад, где российские войска от Запорожья были отброшены. Вот. Но, тем не менее, Запорожье еще можно себе представить, а вот форсирование Днепра с захватом Херсона представить при нынешних технологиях, нынешней тактике, нынешнем соотношении сил просто невозможно. И думаю, что Путин это прекрасно понимает, поэтому у нас теперь есть два вида территорий официально. Первый – это Донбасс, про который говорится, что и, опять же, в сливах многочисленных про то, что Путин по поводу Донбасса бескомпромиссен. И в словах самого Путина и других российских чиновников, которые называют одно Донбассом и отдельно упоминают наступление там, отдельно есть Новороссия, которая как бы новая территория немножко второго сорта. Хотя они в Конституции равны, но в принципе, по крайней мере, на протяжении последнего года Кремль этот компромисс допускает, к нему стремится. Естественно, пытаясь получить к этому какие-то дополнительные выгоды, типа снятие санкций, если Трамп на радостях от того, что мир близится, согласится их снять. С Европой, конечно, сложнее, но, в общем, поскольку американские санкции являются все-таки, наверное, наиболее важными, особенно угроза вторичных санкций для компаний других стран, вот, это, конечно, было бы большое для Путина подспорье. Вот, поэтому, да, компромисс, который обсуждался в Анкоридже, он так и выглядит. Напомню, Донбасс Украина оставляет полностью, то есть территорию Донецкой и Луганской областей. В Запорожской и Херсонской области устанавливается граница специально для перемирия по линии соприкосновения. Вот именно поэтому российская группировка «Восток» так упорно наступала в Запорожской области, хотя имела возможность, допустим, наступать в Днепропетровской области, там, в сторону города Днепр. Вот. Но там, очевидно, был основной вектор как раз в сторону Орехова, то есть задача была захвата как можно большей части Запорожской области. Ну и вот снятие санкций, насколько это возможно, как дополнительная, очень важная часть этого самого договора. Как Путин собирался это использовать в каких-то политических целях? Ну, понятно, для внутренней политики. Пропаганда очень давно говорит про там, освобождение Донбасса, которое абсолютно необходимо, то, что надо поддержать там, наших людей. Вот. Что касается... Да, и уже довольно давно нету таких же равнозначных заявлений про Запорожскую область и Херсонскую, хотя там тоже периодически возникает речь о том, что все четыре территории, все четыре области России должна получить. Вот, но очевидно, пропаганда готовит к тому, что это будет объявлено победой, отпраздновано соответствующим образом. Как Путин это собирается использовать во внешней политике, как он собирается использовать это как рычаг для воздействия на Украину, это все спорный вопрос. Можно дать изложение Зеленского, как в его понимании, это, как, когда все это анкориджская история происходила, Зеленский сказал, что очевидно, Путин собирается устроить таким образом политический кризис в Украине. То есть, если я сейчас передам Донбасс, то меня свергнут. Начнется такой бардак, что вам всем мало не покажется. Ну, это я уже там за него договариваю, но смысл такой, да, что вот он ожидает политического кризиса в Украине, который является целью Путина с его точки зрения, который повлияет какой-то там на гарантии Запада, на переходный период от к войне к миру и так далее. Вот. Как на самом деле, это надо, конечно, устроить большой круглый стол, в том числе со специалистами по украинской политике, чтобы понять, вот что будет, если Путин захватит Донбасс? Что произойдет в Украине? Какие могут быть сценарии?
У нас есть специальный блокнотик, куда я записываю темы, которые мы с тобой в прямом эфире договариваемся обсудить потом. Но это, кажется, не обязательно с твоим участием даже брать. Да. Запишем.
Освободите меня, да. Пожалуйста.
Что насчет 27-го года? Насколько это вероятно?
27-го года. Здесь все-таки надо добавить, конечно, еще пару слов про подробно нами с тобой обговоренный план Украины, точнее, дискуссии вокруг этого плана. Очевидно, что последние полгода Украина, в общем, следовала плану, назовем его планом Федорова, хотя там сложно, конечно, сказать, кто конкретно изобрел его и какие его части. Вот. Который заключался в том, что надо воздействовать на российское население, на российскую экономику, чтобы косвенно таким образом воздействовать на Путина, чтобы Путин передумал и сказал, что Донбасс фигня, давайте вот бензин, Wildberries и все остальное, финансовые проблемы России, проблемы бюджета, не хочу больше воевать, давайте договариваться о каком-то компромиссе, ну, примерно на той основе, которую предлагал Зеленский тогда же, вот, а именно заморозка контроля по линии соприкосновения, которая есть сейчас, в том числе и на Донбассе. Сработает ли это, тоже мы с тобой много раз обсуждали, есть, конечно, большие сомнения, вот, поскольку, с одной стороны, это решает Путин, и как на него это давление воздействует, мы точно не знаем. Вот. Так же, как на Путина оно может воздействовать двумя разными способами. Он может сказать, что закусить у дела и сказать, что тем более надо воевать дальше, приказать всем адаптироваться, раз-два, вот, стоять, адаптироваться. Точно так же с населением, конечно, может быть разная реакция. Мы это видели в мировой истории много-много раз. Вот. От реакции «действительно, давайте адаптироваться» и до реакции «давайте ударим ядеркой» или там чем еще у кого что есть, до реакции, ну, скажем так, индифферентной, вот, которая, в принципе, к России вот, такую ситуацию можно легко приложить, ну... Занимаемся личными делами. Стало меньше бензина, учимся доставать бензин. Проблемы с Wildberries, покупаем в Озоне, разбомбили Озон, делаем что-то еще. Вот. И пока на линии фронта ситуация не изменится, как правило, в мировой истории вот, все эти воздушные кампании, они не очень эффективно работают, пока не происходит изменения на линии фронта, непосредственно. На поле боя, назовем это так. Поэтому там, какие-нибудь бомбардировки Вьетнама, по общему мнению, такому общепринятому мнению, они не сработали, потому что в этот же момент Вьетконг проводил всякие наступательные операции, создавал новые линии снабжения, там, подбирался к Сайгону силами партизан. Вот. Можем разбирать другие воздушные кампании. Вот. Примерно такой же будет вывод почти везде, за редким исключением. Поэтому это скорее говорит в пользу того, что мнение Путина о том, что все решается на поле боя, оно правильное. Ну, если применять это к российскому общественному мнению, которое якобы как-то может на Путина повоздействовать. Что касается линии фронта, которую мы с тобой обсуждали, вот эти самые там в одном месте 7 километров до Краматорска, в другом 27. Фланги отстают, под лиманом не складывается. То есть очевидно, что российская армия предстоит еще, даже если все будет продолжаться в том же режиме, который есть сейчас, то есть российская армия будет иметь преимущество на этом участке фронта, пытаться его реализовать. Понадобится значительное время для того, чтобы даже выйти на окраины Краматорска и Славянска, начать их штурм, учитывая, что по-прежнему сохраняется линия снабжения. и через Изюм с Харьковской областью, и по дороге через Барвенково, ну, в общем, с Центральной Украиной. И пока представить себе, что российская армия в ближайшее время сможет перерезать эти линии снабжения, тоже не представляется возможно. Не получается. Поэтому это долгая история. У Украины есть время для того, чтобы понять, что с этим делать, выяснить, работает ли предыдущий план там, с ударами по российской экономике, с воздействием на российское общественное мнение, с попыткой увеличить российские потери настолько, что Россия не сможет их покрывать без мобилизации, без каких-то сверхусилий по привлечению новых рекрутов. Подождать, пока там дела российского бюджета совсем расстроятся в итоге всех этих мероприятий. Вот. Или же все-таки, как выяснится, все это не работает, и надо делать что-то непосредственно с Донбассом. Как ты правильно сказал, контрнаступление в том режиме, в котором проводит ВСУ, на других участках фронта здесь явно не сработает. Требуются значительно более крупные силы, требуется их концентрация, то есть там, прислать батальон какого-нибудь штурмового полка, чтобы он нагло продвинулся на 5 километров, и это остановит российское наступление. Здесь такое планирование наступления невозможно. Вот, требуются какие-то значительно более существенные. Даже одного армейского корпуса, скорее всего, не хватит, чтобы российское наступление надолго остановить. А пока мы видим, что армейский корпус, наоборот, отправился в Запорожскую область. Там, где атаковать несколько проще по слабому российскому, флангу российской группировки. Вот, и мне кажется, что все идет к тому, что нужно принимать какие-то новому командующему Михаилу Драпатову, надо принимать какие-то решения от дополнительной перегруппировки, поскольку эта самая решающая битва, она медленно приближается. Пока еще не началась, но все к тому идет.
Ну, я ставлю довольно таблоидный вопрос про 27-й год. Скажи определенно, 27-й год — это развилка, это возможность для заключения мира или нет? Горин, прекрати, не надо вот этой вот...
Смотри, я отвечу как зануда, которым я являюсь. Вот мы в прошлом году говорили про 26-й год, на чем было все это дело основано. На линейной экстраполяции темпов российского продвижения, на предположение о том, что тактическая ситуация сохранится, и эта там тактика просачивания будет работать в прежнем режиме, без каких-то модификаций. Но мы видим, что этого не случилось. Вот. В том числе потому, что тактическая ситуация изменилась, темпы продвижения упали, подготовки для наступления глубиной на там, 10-15 километров требуется намного больше, там надо месяцами сидеть и заниматься то, что раньше называлось контрбатарейной борьбой, когда артиллерийские орудия друг друга стреляли, вот теперь контрдроновой борьбой, когда операторы дронов друг друга пытаются подавить. Вот. Накапливать силы, ну и так далее, и так далее. Вот. Для того, чтобы потом, как ты там рассказал, 8 единиц бронетехники могли куда-то поехать. Или там чуть больше двух штурмовиков могли продвинуться. Если экстраполировать то, что есть сейчас... Да, российская армия выйдет где-то, может быть, к весне 27-го года, выйдет на ближние подступы, начнет штурм Краматорска и Славянска. Это, если думать, что будет какая-то пауза, как обычно бывает зимой, если ее не будет, то, может быть, и раньше это произойдет. Российская армия любит заканчивать свои какие-то операции к Новому году, видимо, там. Генштаб этого требует, все основные какие-то завершающие акты всех операций, там, вот захвата Покровска, Великой Новоселки, не знаю, Гуляй-Поле, они все происходили к концу года. Ну, тоже, наверное, попробуют о чем-то отрапортовать. Вот, к Новому году вряд ли, конечно, о захвате Краматорска и Славянска. Может ли измениться ситуация, российское наступление пойдет быстрее? Пока кажется, что нет. Но мы пока не видели в деле нового командующего. Очевидно, что он попытается перестроить под себя те инструменты, которые Сырский создавал под себя. Те же самые штурмовые полки, которые играют важную роль. И которые подверглись атаке Федорова и его коллег. Вот, медийный. Там были всякие расследования по поводу избиений во время подготовки, неоправданных жертв, неподготовленных атак и так далее. Вот. Кажется, что пока Драпатова придется использовать в том же режиме, в котором эти полки существовали при Сырском, потому что это важная часть для затыкания дыр, для тех самых контратак, которые останавливают российское наступление эффективно, как уже доказано. Ну, по крайней мере, на отдельных участках фронта. А следующая часть, конечно, касается ресурсов, которые стороны смогут привлечь. У Украины все более-менее распланировано. Есть мобилизация, которая продолжается со всеми проблемами, которыми дело сопровождается. И то, что больше всего любят обсуждать и российская пропаганда, и россияне, которые войну поддерживают, любят смотреть за работой ТСК, возможно, примеряя это на себя, на то, как бы они на это дело отреагировали, если бы в России была бы принудительная мобилизация с неизбежными перегибами. Вот. Но эта система по-прежнему работает. То есть мы это видим по результату, по крайней мере. ВСУ получает подкрепление необходимое. Мало того, после больших неудач 24-го года, особенно начало 25-го, когда в Курской области украинская армия понесла большие потери, смогла пересобрать как-то собственную пехоту с помощью тех же штурмовых полков, где, как и в российской армии, кстати, служат заключенные, которые получили помилование. Точнее, были привлечены из мест заключения в армию. И что касается других ресурсов, Украина тоже как бы все более-менее распланирована на полтора года. Вот есть та самая кредитная линия в 90 миллиардов долларов от стран Европы, которая продолжает эти деньги поступать. Есть работающие механизмы в военной помощи, в том числе по закупкам на эти же самые деньги необходимого американского вооружения, но есть европейские программы и так далее. С российскими ресурсами все всегда, как всегда, сложнее, поскольку довольно тяжело определить, в каком состоянии будет находиться российский бюджет, и федеральный, и особенно про региональный, конечно, много вопросов, поскольку регионы сами отвечают за то самое привлечение человеческих ресурсов, то есть за найм контрактников. И спускают планы ежемесячные, они должны эти квоты обязательно заполнять. И мы видели, что бывает, когда эти квоты не выполняются в каком-то регионе, вот как в Пензе, начинаются без объявления войны, можно сказать, вот, в рамках специальной военной операции, где вроде бы как частичная мобилизация юридически не закончилась, но в общем, формально завершилось. Не формально, а неформально завершилось. Тем не менее, насильственные методы начинают использоваться. Вот. Но пока, как мы видим, опять же, по всяким бюджетным данным, где учитываются в том числе выплаты новым контрактникам, вновь заключившим это соглашение, мы видим, что справляются в основном без насильственных методов. То есть за деньги пока народ еще все еще идет. Вот, может быть, не так охотно, как в 2024 году, но... Ну и про все остальные ресурсы тоже вопросы, связанные с бюджетом и связанные с поставками комплектующих, от партнеров, вот, в том числе от Китая. Тоже ситуация... то есть эта зависимость, она неформальная, в отличие от зависимости Украины от Евросоюза. Поэтому... сложнее российскому руководству, я думаю, на это дело рассчитывать. Бюджет по-прежнему в значительной степени зависит от цен на нефть, которые тоже предсказать довольно тяжело. Поэтому, конечно, можно заложить во все прогнозы эту самую неопределенность, связанную с привлечением и использованием ресурсов, особенно что касается российских самых ресурсов. Вот. Но есть еще неопределенность внешнеполитическая для Украины, и для России, но прежде всего для Украины, связанная с выборами промежуточными в США, с возможным изменением позиции Конгресса, например, на более расположенную к Украине и с возрастающим давлением на Трампа, чтобы он Украине помогал. Изменения возможны всякие. Экстраполяция линейная того, что происходит сейчас, она выводит российскую армию где-то к весне 27-го года к окраинам Краматорска и, может быть, даже Славянска с началом штурма. И вот там, конечно, сразу возникнут политические вопросы. Имеет ли смысл продолжать войну или стоит согласиться на путинские условия, вот на эти самые, на анкорежские. Но ВСУ, а также куча всяких случайностей и неопределенностей может сделать так, что российская армия туда не выйдет весной 27-го года.
Надо переходить к ответам на вопросы зрителей. Перед этим хочу напомнить, что если вы еще не подписались на этот канал, зря это не сделали. Подпишитесь, пожалуйста, в том числе, чтобы не пропускать ролики другие. В частности, на этом канале есть разговор с Русланом Левиевым, военным аналитиком, с которым мы обстоятельно поговорили про мобилизацию, аргументы за и против. Если вам алгоритмы не подсказали, зайдите вручную и посмотрите непременно. Мне кажется, получилось хорошо, тем более, что мобилизация стала фактом общественной и политической жизни в России. Многие уверены, что она осенью случится. Спойлер, скорее нет. Аргументов за то, что этого не будет, намного больше, намного больше, чем аргументов за то, что это будет.
Должен здесь поддержать коллегу. Тоже считаю, что военных аргументов нет. Риски, которые политические и экономические, которые такая мобилизация может принести, они велики. Вот все плюсы, так, допустим, российская Минобороны не может справиться с наймом контрактников специального типа, которые могли бы стать основой для очень больших беспилотных сил. Понятно, что это не должны быть люди, которые отсидели последние 10 лет на зоне, а должны быть люди, которые там, не знаю, играют в компьютерные игры, например, или имеют техническое образование, вот, даже желательно очень. И в этом смысле, конечно, их проще найти не с помощью предложения контрактов. Очевидно, эта группа недоохвачена нынешней кампанией по найму рекрутов. Их проще взять тепленькими физически и отвезти в военкомат. Но сработает ли это? Выяснится, что половина этого контингента имеют брони, поскольку работают на военных предприятиях, а вторая половина проголосует против мобилизации ногами в сторону Верхнего Ларса, там, еще, как это было в прошлый раз. Понятно, что можно ужесточить пересечение границы и все такое. Ну, короче, кажется, что политические риски, экономические риски, а этим людям придется платить, и довольно тяжело будет объяснить, почему им надо платить меньше, чем предыдущим мобилизованным или нынешним контрактникам. Это дополнительное давление на бюджет, особенно на региональные бюджеты. Такие военные преимущества, как быстрое создание контингента для сил беспилотных операций в количестве там, 70 тысяч человек, которые вроде бы собирались где-то найти, и так пока вроде бы не нашли, вот, даже близко. Или для, там, не знаю, комплектования мобильных огневых групп, которые бы ездили по территории России и сбивали дроны украинские. В общем, эти преимущества понятны. Можно даже себе представить, что вот лежит у Белоусова план создания новой армии из этих мобилизованных, которая будет применять новую тактику, и можно будет их использовать после короткого обучения для каких-то изменений характера войны, широкомасштабных боевых действий и так далее. Вот. Мне кажется, что все эти как бы плюсы, которые можно придумать, они далеко не перевешивают минусы и риски, которые связаны с мобилизацией, с экономические риски, риски социальные, политические. Вот. И вообще часто крушение диктаторских режимов вот с каких-то таких решений начинается, когда хочешь, чтобы все шло побыстрее, вот, но в результате все идет вообще не в ту сторону, быстро, но не в ту сторону.
Ответы на вопросы зрителей оставляйте их, пожалуйста, на YouTube. Канал называется «Медуза». Там есть специальный закрепленный комментарий. Он первый, его очень легко найти. Он прямо под роликом. Виктор из Петрограда тебя спрашивает, дорогой Дима. Часто возникает вопрос, если Украина ведет экзистенциальную войну за свое выживание, почему мобилизация не носит тотальный характер? Почему не призывает всех, и мужчин, и женщин, включая молодежь, до 25 лет?
Ну, потому же, почему Путин не объявляет продолжение своей частичной мобилизации каждые полгода, почему неформально Путин приказал не использовать срочников в этой войне, а также в предыдущих войнах, потому что известны наибольшие социальные и политические риски, с чем они связаны. Служба молодежи – это большой политический риск. И он приводит к протестам того типа, который даже Путину, на самом деле, не очень тяжело, не очень просто переживать, поскольку там протесты матерей, их довольно тяжело без возрастающего сочувствия в обществе объявить там иноагентами, экстремистами и всех упаковать. Поэтому еще в начале своего правления Путин принял такое решение, еще во время Второй Чеченской войны, принял решение срочников стараться не использовать. Были эпизоды, когда они использовались. Приводили они как раз к росту возмущения, к протестам матерей и так далее. При том, что организация, собственно, матерей, которая занималась еще в начале правления Путина такими протестами, она нейтрализована. Не приходится сомневаться, что это случится. Такая же история и в Украине, где, в принципе, есть возмущение методами мобилизации даже старшего поколения. И вот в этот момент аргумент о том, что это малочисленное поколение лишает студентов отсрочек, это прям совсем с социальной точки зрения плохо. А если вот учесть отсрочки, малочисленность поколения и то, что часть людей уже там страну покинула и не собирается возвращаться, уже в этот момент аргумент о том, что людей мало и не стоит заморачиваться, он уже является существенным. И, конечно, еще стоит напомнить, что ни одна страна никогда не вела тотальную мобилизацию, вычерпывая все возрастные группы, которые этой мобилизации подлежат. То есть, во-первых, люди имеют брони, а не всех там люди имеют отсрочки и всякие противопоказания по здоровью, а не всех в армию забирали во все времена, примерно. Даже когда не было формальных оснований для того, чтобы этих людей не забирать, и там медкомиссии работали скорее на Минобороны, чем на то, чтобы выявить людей, которые служить не могут. Вот. Всегда эти группы не вычерпывались полностью. Вот. Мало того, какие-нибудь образцы успешной принудительной мобилизации, допустим, в Советском Союзе, перманентной мобилизации в Великую Отечественную войну, это все равно волны мобилизации, то есть новые возраста под нее попадали и с одного конца, и с другого. Вот. И это обеспечивало. Потом в последние годы войны активно призывали людей, которые были в оккупации до этого, в том числе украинцев, которые в какой-то момент под конец войны из-за этого составляли, ну, по крайней мере, среди рядового состава, их доля была выше, чем доля в населении страны. Вот, поэтому нет такого, что ты объявляешь мобилизацию, и все сразу оказываются в армии. Это невозможно устроить, это невыгодно, и все это делается по-другому. Да, ну и, конечно, надо напомнить, что пока те возраста, которые в Украине мобилизации подлежат, далеко не вычерпаны еще. И сложности их привлечения связаны со всякими социальными проблемами, которые мобилизация вызывает, с методами, которыми она производится, с ресурсами, которые государство готово потратить на компенсацию этим людям, ну и так далее. Вот. Но, в принципе, Украина может продолжать еще эту мобилизацию темпами, которые есть сейчас. Может продолжать еще долго.
Спасибо, кстати, всем, чьи вопросы сегодня прозвучат, за то, что не забыли подписаться и написали город, откуда вы, и Иван, который задал второй из отобранных вопросов. У него вообще крутой маршрут. Мариуполь, Днепр, Цюрих. Вопрос к Дмитрию. Почему ВСУ на других направлениях не используют так массово дроны типа Hornet, как это делается на трассе Новороссии? Или используют, но нет медийного результата или тех возможностей, так как там все глушится и сбивается?
Ну, на самом деле, медийный результат зависит от медийной оптики. Вот, если просто взять список всех ударов, всех видео, которые с этими ударами, наложить их на карту и посмотреть, как это все будет выглядеть, выяснится, что много ударов наносится по территории Донецкой и Луганской областей. И сейчас эта доля, если взять общее количество ударов, точнее, общее количество видео с этими ударами, то сейчас она увеличилась. Вот, если в тот момент, когда на пике кампании по ударам по трассе из Ростовска, которая идет из Ростовской области в Крым и в Запорожскую, Херсонскую области, вот, тогда подавляющее количество ударов было как раз по этой дороге и по соседним менее крупным транспортным артериям, то сейчас удары стали более равномерными. Вот. И в Донецкой, и в Луганской областях много ударов. Может быть, их не стало сильно больше в абсолютном отношении, вот, но при этом стало меньше как раз по ударов в Запорожской области. То есть эти удары есть. Военный эффект, в отличие от медийного, оценить значительно сложнее. Мы можем оценить его по результату. Вот, российское наступление с территории Луганской области через Бахмут как раз вот, в сторону Краматорска и из Донецкой агломерации, то есть агломерации Донецкой, Горловки, Макеевки, оно не только продолжается, оно вот интенсифицировалось в последнее время. То есть эти удары явно недостаточны. Что было бы, если бы ВСУ сконцентрировались на ударах именно по там, средним тылам, может быть, даже не в 100 километров, а в 30-50 по тылам российских группировок, которые наступают на Донбассе, на Краматорск-Славянск. Может быть, мы узнаем, может быть, такая концентрация произойдет. Пока мы не узнали, кажется, что пока этих дронов недостаточно для того, чтобы решать вот такие задачи. Делать так, чтобы мышь не проскочила, груженная боеприпасами, водой, едой и топливом к российской группировке, при том, что уже очень давно, еще с 23-го года, на самом деле, с осени 22-го года российские войска научились снабжению, микроснабжению, потому что большие склады были разбомблены ракетами РСЗО «Хаймарс», практически единомоментно в течение нескольких месяцев. И вот с тех пор российская армия занимается тем, что пытается скрытно организовать скрытное снабжение небольшими партиями. Теми самыми грузовиками, и этих грузовиков много, они, видимо, могут менять маршруты, пользуются разными складами начальными, на которых они припасы загружают. Вот. И, в общем, эту систему адаптировать к ударам не очень большим количеством дронов, наверное, можно. В конце концов, когда начнут снабжать буханками или квадроциклами, а, в принципе, на последних там, 10-15 километрах так и происходит, то возникнет вопрос уже стоимости, соотношения стоимости дрона, вот, который стоит десятки тысяч долларов, ну, или, по крайней мере, тысячи долларов, и соотношение стоимости цели. Вот. Но, возможно, это все произойдет, мы все это подробно изучим в реальности. Пока это не произошло, и, очевидно, изначальная мысль все-таки состояла не в том, чтобы немедленно пресечь снабжение российской армии на передовой в Запорожской области, допустим. А все-таки это основная цель, она была сопряжена с более крупной кампанией воздействия на российское население, воздействия на российскую экономику и опосредованно воздействия на Путина. Опять же, пока, как мы видим, это привело только к тому, что российская армия пытается адаптироваться, Кремль пытается адаптироваться, пытается наносить такие же удары по территории Украины. Там бензоколонки уже в прифронтовых областях. Там счет пораженных АЗС идет сотнями. Есть удары по АЗС в Киевской области там, и соседних областях. Вот. Продолжаются российские удары по дальнему тылу. Вот. Ну и вот есть попытка интенсифицировать наступление на Донбассе. Пока вот ответ такой Путина. Не тот, который ожидался, но тот, который можно было заранее представить. Да? Но есть возражение у Федорова, по крайней мере, когда он уходил, было возражение, что требуется несколько месяцев, может быть, много месяцев такого воздействия для того, чтобы количество ударов перешло в качество какое-то. Не знаю.
Третий, последний вопрос от Вадима из Киева. Есть ощущение, что украинские удары по НПЗ и нефтехранилищам происходят реже, по крайней мере, бензиновый кризис как будто пошел на спад в РФ. С чем это может быть связано? РФ перевела ПВО к НПЗ и нефтебазам, поэтому проще атаковать другие объекты? Или, возможно, есть какие-то другие причины? Например, ВСУ ждут установки новых ретификационных колонн, чтобы атаковать уже их. В общем, есть ли какой-то план сначала НПЗ, потом склады типа Wildberries? То как вы его понимаете? Или это метание из стороны в сторону, на ваш взгляд?
Метанием сложно это все дело назвать. Было воздействие массированное на российскую нефтепереработку. Можно осуществить это воздействие снова, то есть вернуться к этим самым к ударам по НПЗ. Вполне логично сделать это вот в тот момент, когда начнется уборочная кампания. То есть она уже там началась, вот, но пик ее ожидается в ближайшие месяцы, когда, собственно, наибольшее потребление моторного топлива в России и происходит. Действительно, некоторые заводы возобновили отгрузку там, разного моторного топлива. Некоторые заводы ранее пораженные. Вот, лучше спросить, конечно, у Сергея Вакуленко все подробности. Периодически наносятся удары по заводам, которые явно частично восстановлены. Там, по Ярославскому недавно было еще. Думаю, что эти удары будут продолжаться. Но основные усилия переключены теперь на поражение складов Wildberries, которые можно оценить, если говорить про общую стратегию, только вот как воздействие. То есть они имеют такое же отношение, удары по этим складам, даже меньше, к деятельности российской армии, чем удары по НПЗ. Очевидно, целью является воздействие на население, воздействие на экономику, на бюджет, всеми через все каналы, которые с этим сопряжены. Вот. Через бюджетный канал, через налоги. Вот. Пытаются вывести крупные важные отрасли российской экономики с большим социальным эффектом. Вот. А все военные, прилагающиеся к этому военные объяснения, это скорее обоснование того, почему эти цели можно считать военными целями с точки зрения конвенции. Спорный вопрос, но так можно трактовать. Так же, как российская армия, которая наносила удары по складам Новой Почты, начала это делать раньше, чем ВСУ свою кампанию по ударам по складам Wildberries. Также российская Минобороны обосновывала это тем, что пересылаются военные грузы, используется инфраструктура этой частной почтовой компании для того, чтобы военные грузы доставлять получателям на территорию Украины.
Спасибо, дорогой Дмитрий Кузнец. Спасибо зрителям. Напоминаю, мы после 17 августа вернемся. Ничто не мешает вам становиться спонсорами. Отдыхать нам от этого будет не то что приятнее, но точно спокойней. Те, кто уже пришел в последний месяц, 60, больше 60 человек, вам добро пожаловать и спасибо большое. Всем спасибо. Но в первую очередь Дмитрию Кузнецу, который сегодня нам объяснял, что происходит на войне. И да, не пропустите на этом канале разговор с Русланом Левиевым. Спасибо тебе, Митя. Третий, кажется, уже раз за последние 40 секунд. Пока.
Спасибо, пока.